Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения и небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасны. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
Поехали! Вот мы подобрались наконец-то к желто-прессовым заголовкам, ко всякой этой истории, лирика, грязное белье и многое другое. Ну, не пугайтесь, это я так утрирую, конечно, но сегодня в подкасте Люда расскажет, я так понимаю, про отношения Шекспира с женой. И мне очень понравилось то, как она, ну, в нашем таком небольшом, скажем так, рабочем документе написала: «Тот, кто любит свою жену, не уезжает от нее в другой город. К тому же она была старше на 8 лет, наверное, еще и некрасивая». Люда, после такой, конечно, подводки, даже в рабочем документе возникает очень много вопросов. И поэтому я тебя спрашиваю, неужели так оно и было? И что же это за история-то с женой у Шекспира? Расскажи. И главное, что правда, а что нет?
Ну, совершенно точно правда, что его жена Энн Хэтэуэй была на 8 лет его старше. Точно так же нам известно, что Шекспир большую часть своей жизни прожил в Лондоне, а не в Стратфорде, где жила его семья. То есть это жена и трое детей. Старшая Сьюзан и близнецы Джудит и Гамлет. Так что это чистая правда. И вот уже на этой основе возникает вопрос. Во-первых, чё он женился на женщине, которая на 8 лет его старше? А мы знаем по записям о крещении его старшей дочери Сьюзан, что женился он уже на хорошо беременной жене, что было, конечно, не очень красиво. Поэтому, кстати, возникает очень много теорий и попыток как-то их оправдать. Ссылаются, в частности, на такой обычай, что, начиная с 16 лет... Шекспиру, кстати, было 18, когда он женился. Так вот, что, начиная с 16 лет, влюбленные могли перед свидетелями как бы сказать, что вот они друг другу принадлежат, и после этого вроде как и можно было спать друг с другом до официального бракосочетания. Ну, в общем, какая-то попытка оправдать, потому что, ну, конечно, как-то аморальненько. Вот такая разница в возрасте, она тут беременная, хотя они еще не женаты, ну, еще всякое такое. Ну и, конечно, возникают различные теории, как они до жизни такой докатились, и основное количество теорий, что Энн Хэтэуэй очень боялась остаться старой девой, поэтому охмурила мальчика, женила его на себе, забеременела нарочно.
Слушай, это, конечно, сериал какой-то целый получается с Шекспиром, я так чувствую.
Ну, немножко. Хотя на самом деле есть исследователи и особенно исследовательницы, которые говорят: «Нет, ну подождите». Может быть, это все наоборот было. Может быть, это коварный Шекспир соблазнил несчастную Энн Хэтэуэй. Также есть некоторые предположения, что, ну, у нее было какое-то приданое и довольно небедный отец. То есть, может быть, он женился из-за денег. Но это не самая популярная версия, но такая тоже встречается. Плюс, конечно, ему не могут, Шекспиру, я имею в виду, не могут простить еще два момента. Во-первых, то, что действительно он уехал из семьи, из Стратфорда, всех бросил в свой Лондон. Там, небось, кутил и с женщинами, значит, гулял. Подлец такой. А вторая деталь, которую ему не очень могут простить, это то, что в своем завещании он жене завещал только вторую по качеству кровать. Причем эта строчка про жену написана между строк, и все такие: вот, он вообще про жену забыл, когда писал завещание, вставил это под самый конец, и то как насмешку. Ну, в общем, ужасно, многие исследователи недовольны такой ситуацией и ругают Шекспира и корят. А, соответственно, дальше теории развиваются, что, ну, раз уж Шекспир так вел себя с женой, ну, то что? Ну, наверное, она была страшная и необразованная, потому что, ну, иначе-то как объяснить? У нас нет никаких свидетельств, как...
Что она была страшная, прости.
Как она вообще выглядела, да. Нашелся портрет в одном из экземпляров третьего фолио сочинений Шекспира в 1664 году. Нашлось выцветшее изображение молодой женщины в головном уборе вот XVI века. А в приложении к портрету были стихи, которые пародируют хвалебную надпись Бена Джонсона к портрету Шекспира в первом фолио. И вот эти стихи. «В изображении этом ты, жены Шекспира, зришь черты. Художник здесь вступает в бой с природой, жизнью самой. Когда б он в меди до конца нрав отразил и цвет лица, затмил бы этот оттиск впредь, что досель являла медь». Этот рисунок датируют 1708 годом. В принципе, сомневаться в этой датировке особо причин нет. Конечно, возникает версия, две основные версии в связи с портретом. Мы не можем точно знать, что это на самом деле портрет жены Шекспира. Но есть версия, что автор портрета и стихов просто скопировал портрет какой-то женщины XVI века и в качестве шутки написал вот эти вот стихи. Ну, еще есть всякие заговорческие теории, что кто-то там вот этот портрет написал и стихи приложил, чтобы всех запутать. В общем, вот все, что у нас есть про внешность Энн Хэтэуэй. Что-то совершенно нам ничего о ней на самом деле не сообщающее. Ну и с образованием Энн Хэтэуэй тоже есть вопросы. Например, есть исследовательница Жермен Грир. У нее есть книга, которая называется «Жена Шекспира», в которой она, ну, пишет как бы биографию Шекспира больше с точки зрения его жены и той жизни, которой ей приходилось жить. Ну и вообще с точки зрения, что тогда женщины, как правило, делали. А у нее есть там, безусловно, интересное наблюдение, но, с другой стороны, немножечко желание показать, как-то осветлить образ Энн Хэтэуэй, незаслуженно очернённый, или заслуженно, мы на самом деле не знаем, как он очернён. Так вот, желание как-то осветлить её образ, показать её в более выгодном свете, естественно, руководит тем, как она обращается с фактами. Потому что на самом деле у неё нет больше фактов, чем у всех остальных. Нету никаких реальных свидетельств, что она умела писать или читать, или как она выглядела, кто кого соблазнил. Поэтому все ее теории — это такие же домыслы, как и противоположные им по содержанию. Но вот она считает, что если жена Шекспира жила, в общем-то, большую часть жизни одна в Стратфорде, то она руководила домашним хозяйством, наверняка умела писать и считать, и вообще была вся такая бизнес-вумен практически. Мы не знаем. Ну, в какой-то степени, возможно, она все это умела. Ну, и есть традиционное мнение, что сонет 145 посвящен жене Шекспира. Но если он посвящен жене Шекспира, то, ну, наверное, она читать умела, потому что иначе нафига бы он ей посвящал.
Так специально же, наоборот же, это логично. То есть ты можешь написать в сонете все, что хочешь о жене, зная, что она не умеет читать. Так что я сейчас тоже еще одну мифотеорию выдвину.
А, ну, естественно, причина, по которой люди считают, что этот сонет посвящен жене Шекспира, она, как всегда, это принято в таких случаях. А в сонете есть такая строка. «I hate from hate away she threw and saved my life, saying, not you». «Я ненавижу, но тот час она добавила не вас». Ну, например, вот в переводе Маршака так звучит этот куплет. Что здесь интересно? Во фразе «had hate away» слышится «Hathaway». Девичья фамилия жены Шекспира. Так что вот как бы она избавила его от ненависти. Якобы этот сонет про нее. И это прекрасный пример вообще всего того, ладно, не всего, но части того, что у нас не так с, иногда бывает с исследованиями жизни и творчества Шекспира. То есть это попытка найти какие-то биографические свидетельства жизни человека в его произведении. И, естественно, это попытка искать какие-то вот анаграммы, что два слова звучат похоже на что-то. Вот на все те же принципы постоянно опираются антистратфордианцы, которые стремятся доказать, что на самом деле это не Шекспир написал. Вот у них тоже. А если мы вот тут вот буковки местами поменяем, то у нас получится что-то похожее вот на что-то? Ну, тогда, наверное, так и есть. Здесь хотя бы просто на созвучии двух вот словосочетаний и фамилий основано. Но, тем не менее. Вот, в общем-то, все, что мы знаем про Шекспира и его жену.
Традиционно мы ничего не знаем. как вообще тяжело вам жить исследователем жизни Шекспира все-таки. Ну, серьезно. Я только сегодня вспоминал один знаменитый голливудский фильм, в котором главный герой всегда находил одни и те же числа. Ну, потому что, в принципе, его... Точнее, одно число постоянно. Но так действительно можно сделать. И по поводу Шекспира такой фильм можно придумать абсолютно все, что угодно. И это так удобно вообще жить. То есть в его биографии, которой как бы нет, и она одновременно есть, она дает абсолютную свободу для творчества, и ты можешь думать все, что угодно. Ты можешь представлять, какой была его жена и так далее. Я прям представляю, как... Ты это сказала про кровать, мне, конечно же, сразу в голове появилось такое завещание для современного какого-то поэта. Ну, условно, он завещал своей жене какую-то старую киевскую кровать, да. То есть, ну, потому что он сильно не любил, это была второсортная кровать, грубо говоря. Или что? Вот видишь, иногда жалко, что у людей не было Инстаграма, да. Вот был бы Инстаграм, например, у жены Шекспира. Она, конечно, могла быть загадочной барышней и никогда не публиковать свои селфи, но если бы у нее был такой классический Инстаграм современный, женский, мыслим стереотипами, да, то, ну, хоть бы одно же селфи с мужем у нее что было бы, скорее всего, она бы или бы сказала, вот мы с моим любимым знаменитым супругом. Но нет. Или хотя бы просто как она себе сфотографировала, понимаешь? Ну вот нет такого.
Но есть же этот мем про то, что на самом деле мужчины скрываются с женских фотографий. Типа, нет-нет-нет, я фотографии вдвоем не пощу. И две чашки я фотографировать не буду. Я тут как будто бы один, хотя мы вместе. Так что Шекспир бы тоже, может, бы сказал, нет, но ты это...
Намеки.
Я,
да,
не фотографирую. Да я и не люблю фотографироваться, жена дорогая.
Да. А еще Шекспир мог бы опубликовать загадочно две чашки и как раз опубликовать сонет, который ты сказал, 145-й, да? С игрой слов. И все бы такие начали думать, а, наверное, его жена, это вот у нее такая фамилия, да, ну, то есть они бы все поняли. Так что прекрасно, что мы ничего не знаем, на самом деле. Иногда это и здорово, потому что можно пофантазировать, можно посмеяться, можно... Но при этом нужно это делать без каких-то радикальных крайностей, но все равно прикольно. И хорошо, что... Главное, что она у него была. Вот что меня почему-то вдохновляет, что хотя бы я точно знаю, что у него была жена, мне уже хотя бы от этого легче. Ну а дальше уже я не буду думать, какой она была, страшный, не страшный, умный, не умный. Это вообще странные категории, конечно, но мы привыкли так оценивать людей. И продолжаем мы это наше путешествие и наш сегодняшний неудавшийся желтопрессовый выпуск, которым Лида в очередной раз развеяла еще один миф о Шекспире, точнее, о его жене сегодня. Спасибо тебе большое. Ну а вы оставайтесь с нами, мы продолжаем наше путешествие по миру Шекспира. До скорых встреч. Пока.
Пока-пока.